Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. И у нас на связи заслуженный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Ильич Глазунов. Добрый вечер, Иван Ильич.
Здравствуйте.
Во-первых, хотела сказать, что огромное счастье, радость, что вы сегодня с нами. Думаю, что вот наша передача, в которой мы говорим о семье, она как раз для вас, потому что я могу назвать себя любителем живописи, я не специалист. А вот о семье я с вами поговорю с огромной радостью. И хотелось, наверное, начать с того, что в этом году мы... должны были отмечать, будем отмечать это, так сказать, не лично, юбилей вашего отца, великого художника Ильи Глазунова. Расскажите немножко, что это за выставка? Она откладывается на посткарантинное время, потому что она должна была состояться 10 июня. Вот. Но вот сейчас мы будем ее ждать с нетерпением. Расскажите, что там должно быть?
Вы знаете, там вообще манеж был его любимым выставочным залом. Потому что он, его заполнял разными жанрами своего творческого видения мира. И манеж вмещал и картины, и потом это такое место, где, центр, Кремль, люди кольцом стоят в манеж. Это не раз повторялось на его выставках. И он там себя как-то, мне кажется, чувствовал именно в московском манеже, как в любимом таком выставочном пространстве. Поэтому манеж, мы хотели продолжить эту традицию, но уже, к сожалению, без него, Царствие Небесное, папе, мы хотели воссоздать и выставку его полотен, самых ярких, самых знаменитых, с отбором с некоторым, и хотели показать то, что на его выставках оставалось за кадром. Это интересные документы из его жизни, письма, его разные жизненные встречи, фотоархивы. Там много-много было разных задач и целей, которые я как куратор, в общем-то, все увидел как во сне и наяву, вот так, как это можно сделать. Но, к сожалению, вот оно все перекладывается теперь на осень или зиму даже, как департамент культуры мне, в общем-то, подтвердил, что это будет, и ждем, когда закончится история с этим нашим общим бедой вирусом. Вот. А вообще выставка должна была быть такая, чтобы люди окунулись в эпоху 20 века, когда наиболее яркие такие страницы с первой выставки в 57 году в Центральном доме работников искусств в Москве, которая произвела вот первый такой со скандальным оттенком фурор, значит, и интерес к нему как художнику, чтобы эта традиция как бы была понятна людям, ныне живущим, современным, молодым. Для этого нужно показывать немного шире, чем просто выставку картин. Вот, поэтому я думаю, что с Божьей помощью все это состоится немного позже. А вообще мы собирались летом, конечно, сделать, потому что 10 июня – это его день рождения, 9 июля – день кончины. И вот после этого мы должны были открыться. Но я надеюсь, что откроемся в год, тем более, что 75 лет Победы, а он как человек, детство которого – такой нежный самый возраст выпал на ленинградскую блокаду, на эвакуацию и на становление как личности мальчика, становящегося мужем, то 75 лет Победы тоже как-то символично очень связывалось с нашей выставкой. Вот такая история.
Иван Ильич, а вот хотелось задать вам личный вопрос, поскольку вот личных вопросов придется мне задавать много сегодня в программе. Как вы лично, как ваша семья будет отмечать этот день?
Конечно, мы еще, хотели в день рождения, но тоже это немножко сейчас отложится. Я, конечно, всех кому это близко, оповещу. Мы хотели на Новодевичьем кладбище открыть надгробие, памятник надгробный, который над могилой его и над могилой моей мамы Нины Александровны Виноградовой-Бенуа, которой не стало в 86-м году. И мы ее захоронили, перевезя с Кунцевского кладбища рядом с ним. В общем, воссоединили его такую земное бытие с ней, потому что они вместе воспринимались всегда людьми как одна из таких московских пар, которые как бы душа в душу несли людям что-то такое, что в то время было большой редкостью. И чудом ее, кстати, вспоминают, маму вспоминают до сих пор, вот кто с ней хоть провел там какое-то время, или где-то она даже дверь открыла, чтобы пустить, значит, в наш дом, ее вспоминают как-то вот люди как ангела просто, что я думаю, что это очень важное вот для семьи, когда похоронены вместе родители, и вот это надгробие, ну, откроем тоже позже, конечно. Потому что там все из-за того же коронавируса сейчас откладывается все. Вот. А день рождения будем, конечно, такую молитвенную память совершать вот, папе и маме, потому что они неразрывные. Вот. И, ну, а как раньше? Раньше, конечно, все вспоминают, как собирались у него. Он иногда в Петербург уезжал праздновать свой день рождения, и поскольку он себя всегда считал и говорил об этом, что он петербуржец, и Петербург его родной любимый город, и, конечно, у него были такие празднования с гостями и тостами здесь, в Москве, но очень часто он уезжал туда, и там приходили, кстати, даже его сокурсники еще ныне здравствующие мне пишут и тоже вспоминают, это всегда очень трогательно, когда такое рукопожатие. Понимаете, они ведь люди петербургской культуры, которые, вот как есть такая аллегория рукопожатия через поколение, они-то были, рукопожимали поколение еще, которое жило в Российской империи. Вот это петербургское воспитание, петербургская школа, Петербургская академия художеств, ныне институт имени Репина. Это все было овеяно еще духом такой великой, великой культуры императорской России. Там в 42-м году, например, умер Иван Билибин, который был из эмиграции приглашен, значит, преподавать в академию художеств. Ли Сергеевичу было в то время 12 лет, поэтому это было мир. Мир был этот такой очень и далекий, и близкий к нам. И мы хорошо знаем, как бы, по книгам, по воспоминаниям, но когда люди могут это передать, то это еще ценней. Поэтому Петербург был для него любимым местом, которое он посещал блокадную квартиру, в которой сейчас уже там что-то, по-моему, нежилое. Вот. Посещал и со мной ездил в блокадную квартиру. Мы ездили с семьей туда, я помню, смотреть. Он, мы уже были взрослые с сестрой. Он так провел по этой пустому помещению, где все умерли его родители. Это было тоже, так сказать, запомнилось на всю жизнь. И табличка с номером 32, значит, она у него хранится. Вот сейчас передо мной лежит. Как и, кстати, удивительным делом он через все свои жизненные вот, разные ситуации, свои переселения сохранил шкатулку, в которой сохранились очень аккуратные, тщательно разложенные и переданные нам блокадные письма, письма матери, письма отца и многое другое, что мы хотели тоже частично показать на выставке, кстати говоря, потому что это очень интересно. И это создает его портрет такой изнутри, портрет из семьи. Это я удивляюсь, как он пишет. У него такой слог в 12 лет. Вот когда мои дети читают эти письма, они удивляются, что мальчик в 11, 12, в 13 лет как хорошо развита его речь. Как тогда, может быть, это было принято, но сейчас мы из-за вот ускорения, там, смс-ок и всего так не мыслим. А тогда вот этот слог такой еще какой-то дореволюционный, он был, наверное, как само собой разумеющийся. Это тоже удивительно. И вот он пишет, значит, как он... Кстати, рисовал много в Новгородской области, проходила его эвакуация. Вот, и он там много рисовал, и уже видно, что рисование его любимое дело. Он пишет вот матери, как он проиллюстрировал, допустим, прочитанные книги, как он рад, когда ему присылают новую книгу о Кутузове там, или Дмитрии Донском. То есть все эти темы, которые дальше он нес, они были все... Все это было плодом воспитания и плодом детства. Поэтому я сбился немножко с вопроса. Вот, ну, давайте продолжим. Вы спросили о праздновании дня рождения. Мы, конечно, в академии должны бы были тоже сделать мемориальный такой вечер, но тоже сейчас, наверное, все это передвинется на осень. И, конечно, я всех оповещу, когда и как это будет.
Спасибо. Чудесный рассказ. И я, знаете, слушая вас, вот то, что вы сказали про письма, да, то, что сейчас мы пишем смс-ки в основном и покороче, я должна сказать, что для меня письма – это такой жанр, который, как мне кажется, вот я сейчас спрошу вашего мнения, очень имеет право существовать в семье, внутри даже семьи, потому что, наверное, даже своему ребенку, у вас четверо детей, у меня трое, ты иногда не можешь вот так рассказать, как ты можешь ему написать, да, и он будет хранить это письмо, и оно где-то там будет лежать.
Конечно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами на связи заслуженный художник России, ректор Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Сергеевича Глазунова, Иван Ильич Глазунов. Скажите, пожалуйста, вот, Иван Ильич, поскольку вы упомянули, что вот, ну, празднование, да, гости, я знаю, что в очень большой степени характер мировоззрения детей, ну, даже воспитание детей, зависит от того, какие люди приходят в дом к родителям. Думаю, что
конечно,
такого великого человека, как ваш отец, у него должно было быть много гостей. Вот каких людей, что вам запомнилось с детства? Вот?
Знаете, его мастерская, знаменитая в Калашном переулке, была такой точкой притяжения. Тогда и в 70-е, и 80-е. Ну, наверное, я, так сказать, постепенно вспоминая, уходя тоже в свое детство, глубокое воспоминаниями, как-то мне такой встает перед глазами картина того, что там было, какая была жизнь. Конечно, тоже отличается, наверное, от сегодняшней гонки, но у него гонка была такая всегда. Он бесконечно звонил телефон, то есть с ним поговорить, это было детям довольно трудно найти время, вот днем во всяком случае. Люди были все время, дверь не запиралась. Я помню, что люди приходили и уходили. И, в общем, это бесконечный был процесс. Он принимал в мастерской, он общался и в квартире, которая была на нижнем этаже под мастерской. И люди были самые разные. Были, кстати, были, тогда к нему ходили священники, что было в советское время. Соседи так с недоверием поглядывали на черную рясу, выходящую из лифта. Вот. И он своих, например, студентов, которые уже тогда, он в 80-х был профессором Суриковского института и вел мастерскую портрета. К нему поступали в основном... Он любил больше мальчиков принимать, хотя девочки тоже появлялись. И вот они бесконечно, эти студенты, я еще учился тогда в художественной школе, но студенты были бесконечно. Они вечерами читали книги у него в библиотеке. Я бегал в дом журналистов, значит, с черного хода. Там давали по договоренности сосиски, значит, чешские, которые носили. Он кормил бесконечно студентов. И шутил, что они СССРного чая выпили вот, и вагон сосисок съели этих. Но они действительно его ученики, которым он прививал все, что он любит, и все, что он знает. Они сидели, читали Бердяева, когда это было запрещено. Они листали альбомы, привезенные там из Италии Микеланджело, которых в Москве нельзя было купить тогда. Они приобщались, и приобщались заодно вместе с этим и к его жизни, и к его делам, потому что они всегда помогали. Я помню, что помогали с выставками, помогали, ну, вообще как-то были задействованы в процессе в этом, и они становились сами собой, глядя на него. И вот эти ученики, студенты, они тоже созерцали всех, кто приходит помимо них еще. Вот, священники с ними беседовали, когда приходили какие-нибудь иностранные гости, что тоже случалось часто, вот, то они, ученики тоже были тут рядом. Вот, и к нему часто ходили люди, с которых он писал портреты. К нему ходили наши замечательные писатели. Я помню, что Распутин бывал много раз, и Белов у него. И вообще круг такой был, Солоухин, которому папа открыл, в общем, чудо русской иконы. Солоухин был таким частым гостем, они дружили очень. Они вместе ездили даже во Владимирской области тогда спасать иконы, гибнущие в храмах, приготовленные к вывозу на костер иконы, как правило, были эти, или просто валялись в разрушенном храме. И вот Солоухин написал тогда «Черные доски». Книга, которая тоже произвела сильное впечатление тогда. Вот. И вот этот дух, что ли, такого радушия, но радушия такого по делу, потому что он очень не любил просто, как бы сказать, разговоров таких. Он любил общаться, чтобы родилось какое-то дело, какое-то... Ему важно было служение тому, во что он верил, и то, что он любил, приводить это в действие, свои мысли. И мама, конечно, была всегда ему не только помощником, она была соучастником всех событий. Например, такое существует, он вспоминал, кстати, со слезами это, что она сдавала кровь, и квиток этот я видел, как донор крови, чтобы в бедные годы, когда они только переселились в Москву, купить ему краски. Вот. Это такое служение, это подвиг такой вот внутренний, не просто семейная жизнь, а, наверное, что-то такое, может быть, большее. Вот. Поэтому все люди вспоминают его мастерскую, в которой стены были завешаны вот этими спасенными русскими иконами, привезенными из Центральной... Да раньше что можно было? Где-то в Переславле-Залесском, может, все разрушенное уже стояло. Он, кстати, какие-то иконы подарил в Сергиево-Посадский музей, там они до сих пор находятся. Вот, что-то он любил себя окружить тем, что давало вдохновение, то, что подтверждало как-то вот материально, составляло тот мир, которому он служит. И они в это верили, и всех людей, кто попадал в эту атмосферу, как-то это трогало, даже начиная от партработников и заканчивая вот его учениками, все эту бациллу получили. А бацилла была такая, это любовь к России, это любовь к истории, это любовь вот к этому, то, что не в строку пишется, вот к этому, к этим ликам икон, к какому-то миру и атмосфере, которая очень отличалась от той казенной советской атмосферы, которая часто встречалась за пределами его мастерской. Вот. Это была такая прививка русской культуры, прививка любви к ней, вернее, скажем так. Он очень эмоционально и очень, так сказать, умел, у него был это тоже один из его талантов, он умел заразить человека вот, своей мыслью, своей идеей и каким-то обаянием его подчинить, плохое слово, не подчинить, конечно, а пробудить в человеке что-то такое, что было бы сродни его и его состоянию души. И вот люди благодарно вспоминают это многие. И кто бывал тогда, и кто уже вот в последние годы с ним общался, его вспоминают как не просто как художника, как вот человека, дарящего там, новый образ какой-то на холсте. Его вспоминают именно как человека, умеющего пробудить в тебе какую-то удивительную тягу вот к тому, что, во что он сам верил.
Иван Ильич, вот я слушаю вас и пытаюсь представить себе вашу мать, потому что вот то, что вы говорите, тот накал жизни, которым вот жила ваша семья, он не всем, наверное, по плечу. Да, то есть такому человеку нужна такая жена. Вот, я уже поняла, что это была какая-то потрясающая самоотверженность и огромная любовь. Вот что еще вы можете рассказать о вашей матери, вот как, ну, вот как о женщине, как о жене Ильи Сергеевича?
Ну, конечно, любовь действительно была огромна, потому что она. Ее тоже было детям маленьким, мне и сестре, не дозваться вечером, потому что люди были до ночи, до утра иногда. И я слышал, как она идет по коридору, там что-то несет им к столу туда. И вот этот редкий момент, когда ее можно позвать, вот, она может подойти, поцеловать на сон грядущий и дальше пройти. Она была полностью себя этому отдавала. И она же еще прекрасный художник. Они вместе создали несколько театральных постановок. «Князь Игорь» в Берлине, знаменитый «Град Китиш», который прошел здесь в Москве просто как глоток какой-то вот старой Руси. Еще в советской Москве был удивительный спектакль в Большом театре. Она делала костюмы, что она увлекалась русским костюмом, и хорошо знала его. У нее есть серия работ, открытки были изданы с ее типами разных губерний. Вот. Но она все свои художественные силы тоже отдавала ему. Это, так сказать, она работала творчески, конечно, но она помогала во всем. И при ее участии созданы многие, та же «Русская красавица», Борис Годунов знаменитый, вот эта серия, где вдохновившись от русских окладов, сшитых жемчугом и бисером, вот отсюда, от этого художественного хода, что ли, такого, родилась вот эта серия, за которую, кстати, очень многие полюбили Глазунова, а многие стали, так сказать, видеть в этом что-то такое вот непонятное, новую, значит, новая Россия какая-то появилась в творчестве Глазуновых, с которой боролись вроде бы, она проявилась. И мама, конечно, в этом и помогала просто работать над этим. Потому что я помню, как писалась «Русская красавица», я помню, как царевич Дмитрий знаменитый, кстати, с меня был сделан набросок с мальчика для царевича Дмитрия с голубыми глазами лежащего, вот, и маленькая была подклеена тележка с лошадкой, детская игрушка русская. Она служила искусству тоже, но, конечно, служила она, будучи женой папы. И она разделяла с ним все вот эти тягости, все трудности, перипетии, все эти, когда снимали с его, значит, выставок картины, она была с ним, как вот «Мистерию 20 века» запретили, значит, к выставке. Она была с ним, она как-то умела как-то сгладить, умела утешить, умела помочь. Не умела, а это само собой получалось от того, что она душой действительно была полностью ему предана. Вот. И они ведь, вот это служение России, это было не для них не просто красивая какая-то миссия такая вот, литературная, что ли, от ума, или какая-то красивая просто игра слов. Это было для них действительно то, чему они сознательно посвящали свою жизнь. Они, каждая встреча – это была битва за душу человека. Вот. Как он понимал, можно настроить, вот, даже черствого, может быть, партработника можно обратить к этому, пробудив в нем что-то другое. Вот. И мама была рядом всегда при этом и умела тоже как-то настроить. Вот. И я не помню от нее вообще никакого сетования, вот, на что тяжелая жизнь, что все время, вот, так сказать, надо работать. Она служила. Она служила и вот этой возвышенной идее, и служила ему, и служила. И нам, детям, конечно, тоже перепадало. Вот, от мамы я вспоминаю. Чем старше становлюсь, чем больше вспоминаю эти минуты, проведенные с мамой. Это большая очень ценность для идущей из детства. И вот как художник она состоялась, конечно, как историк костюма, и мне передала вот эту любовь, наверное, она к русскому костюму. Но и как театральный художник она, конечно, тоже. Я думаю, что в таком тандеме с ним они такие просто создали очень красивые, возвышенные какие-то образы, которые... Вот они жили этим. Они жили, они боролись за памятники в Москве, и не только в Москве. Меня, например, там, я не помню, сколько мне там, 3-4 года было, возили посидеть в ковше какого-то ужасного бульдозера, который должен был снести один из московских храмов, и уже среди вот рухнувшей части его или предела. Я помню, что общество охраны памятников, где и папа, и мама просто бились тоже над сохранением вот этой московской старины вместе с теми людьми, которые до сих пор многие тоже вспоминают. Для многих это стало тоже целью жизни. Вот они, значит, пытались прекратить какой-то слом. Есть храмы, которые они отстояли. Допустим, вот Симеона Столпника на Новом Арбате, вот этот храм, где был музей рыбок, и с трудом советская власть с ним как-то согласилась, вот, с его присутствием на таком, на фоне такой в то время в кавычках прогрессивной, значит, архитектуры, вот вдруг остался этот храм, это чудо тоже. Но это вот они руку приложили. И многое-многое другое, что в Москве сейчас украшает, когда-то за это надо было бороться, и они вместе боролись. И нашли большой отклик у разных людей, кто с ними разделял это. Что вот такая была... Мама была... Наверное, надо было иметь характер, чтобы тоже так вот быть, иметь любовь. И иногда очень какое-то нежное, конечно, и женственное чувство, которое читалось в ее глазах, иногда в уставшем взгляде. У нее была любимая книжная полочка с стихами Серебряного века, которых тоже тогда как-то было не купить. Но они привозили иногда из... Их иногда вместе не выпускали, правда, вот эти заграничные портреты, которые писал отец. Ему приходилось ездить иногда одному, потому что не всегда их вдвоем выпускали в то время. Вот. Но когда выпускали, то что-то такое в наш дом попадало сразу вот от русской эмиграции. от Серебряного века и не только.
А сегодня с нами заслуженный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Ильич Глазунов. И мы слушаем потрясающие рассказы об этой удивительной семье. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».